Сегодня мы продолжим чтение из последующей главы, последующего псалма из книги «Псалтирь». И у нас сегодня второй псалом, псалом номер 2, это вторая глава. Я когда слушал пение и сам пел, и когда слушал брата Вячеслава, у меня в памяти появились мысли, бывало ли такое у нас или у кого-то из вас, что какие-то слова особенно запоминаются нам, и они нас сопровождают продолжительное время, или это слова из Евангелия, или это слова мы услышали из какого-то стихотворения, или это слова из песнопения, из псалма, из песни. У меня несколько времени есть выражение из Евангелия, из Нагорной проповеди. Я даже сегодня одному брату сказал. И есть песнопение, которое сопровождает несколько времени. И я между служениями слушал это песнопение. Моя жена тоже, наверное, заметила это. Вот что-то есть особое. Но вопрос не в этом. Вопрос я задаю сам себе. Почему эти слова, эти выражения, эти песни сопровождают меня? Для чего? Почему? Что я должен сделать? Какой вывод я должен сделать? И как я должен повести себя? Это хорошие слова. Это прекрасные слова, потому что они дают ободрение, они дают нам надежду, они помогают проходить какие-то сложности в жизни, и оно, бывает, заполняет сердце настолько, что ты невольно говоришь это другому. И, может быть, другому это покажется, что какая-то особая цель, с какой ты говоришь. Но, знаете, если что-то наполняет сердце, это надо делиться, если что-то хорошее. Если плохое, надо избавляться. Сегодня у нас прекрасная тема. И почему я так говорю? Потому что Давид, который писал псалмы, большая часть псалмов Давида, более 70, это то, что он переживал, это то, что было в его жизни, это то, чем он жил, это то, чем он мог хвалить Бога, это те песнопения, выражали его состояние души, когда он был в хорошем состоянии духа, когда у него была хорошая духовная жизнь. И он не стеснялся выражать в песнопениях и в словах, которые дошли до нас через тысячелетия, тогда, когда жизнь у него была сложная, когда ему трудно было, когда он переживал особые состояния. И мы знаем, что книга «Псалтир» содержит в себе, если можно так сказать, большую часть его жизни, если не вся жизнь, она описана, и он делился своими переживаниями. И это хорошо, потому что это и нам помогает. Это и нам помогает. И мы будем читать сегодня и обратим несколько внимания на некоторые мысли из второго псалма. Псалом второй, псалом Давида. «Зачем мне тут сонароды и племена замещают тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем в себя оковы их». Так они говорят. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Прости у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горчечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашим, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Аминь. Есть еще одна особенность написания псалмов Давида. Он иногда включает в себя, вот даже это второй псалом, включает в себя некоторые пророческие мысли. Он впервые, здесь вот уже в начале псалма, в начале псалтиря, говорит о сыне, говорит о Христе, говорит о том, что он в свое время придет, и его, он является царем. И этот псалом вот содержит такие мысли, которые мы слышали. И первый стих говорит следующее. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное?» Как будто бы такие традиционные слова, традиционная мысль, но Давид очень был наблюдательным человеком. И он видел, что против народа израильского восставали все те народы, знавшие о нем. Они посягали на этот народ израильский, они всячески тревожили его. И Давид большую часть своей вот такой зрелой, полезной или продуционной жизни он провел, как написано, в военных действиях. Он провел в таких действиях, которые, может быть, мешали ему сосредоточиться, которые, может быть, ему были некоторое время уже трудно, тяжело. И даже из книги «Царств» описывается, что одно время ему уже было трудно выходить на эти военные действия, и его просили оставаться. Но Давид сделал определенный вывод. Он задал вопрос, почему, какая причина, что эти народы, которые окружали народ израильский со всех сторон, они посягали на этот народ. И он говорит, что посягание на народ, они делали посягание на самого Бога. Потому что он дальше говорит, что этот народ есть особый народ для Бога. Этот народ Господь помазал себе, то есть отделил, предназначил себе. И когда они посягали на этот народ израильский, который он вынужден был защищаться, то он назвал это смятением. То есть... Ну, смятением – это, словар очень-очень просто объясняет, а, наверное, это намного глубже, намного шире, состояние человека, находящегося в смятении. Кстати, в первом псалме он тоже говорит, но только об отдельных личностях, об отдельном каком-то человеке, который служит Богу и который не служит Богу. А здесь, во втором псалме, он обращает внимание, что целые народы находятся в смятении. От чего? Потому что они хотели избавиться от этого народа, который коренным образом отличался от них. Они хотели избавиться, таким образом находились в смятении. Словари, сегодняшние словари, настоящие, очень просто и как-то, очень коротко объясняет состояние, что такое находится человек в смятении. Объясняется примерно так. Это затянувшийся кризис безнадежного положения. Затянувшийся кризис, такое философское определение, безнадежного положения. Это вообще удивительно. Человек знает, что он находится в безнадежном положении и не хочет обратиться к правильному выходу. К выходу, который, собственно, виден и ясен. Чем вызвано вот это смятение народов? Они хотели избавиться от этого народа, у которого, как они считали, был другой Бог. И действительно, был другой Бог. И знаете, одно время народ израильский пережил довольно трудное состояние. Однажды филистимляне захватили великую святыню народа израильского. Они захватили ковчег, что являлось центром святыни, там, в Скинии, в Святой Святых. Они взяли этот ковчег с заповедями. И таким образом думали, потому что они имели множество богов, которым поклонялись. И таким образом они знали, что вот это место, где Бог открывается священникам, где Бог дает свои повеления, где Бог говорит то, что... не всякому слышно было, видно, или доступно. И они посчитали так, что если они заберут эту святыню, они заберут и этого Бога, который охранял этот народ. Но это было неправильное действие. Знаете, я так подумал себе, а история повторяется. И вот эти люди, и филистимляне, и аммонитяне, и много других, они были едины в этом. Они хотели избавиться от этого народа, который был совершенно отличным от других. Неужели мы, люди более старшего поколения, что-то подобное не переживали? Да и сегодня мы переживаем. Такое же самое посягательство. Люди во все времена, в любой период, хотели отвлечь людей от служения, от поклонения Богу самыми разными вопросами. И настолько эти люди, этот народ и целое государство находятся в смятении, что они применяют самые разные действия. Они придумывают самые разные законы. Они придумывают все для того, чтобы отвлечь народ от истинного поклонения Богу. Мы видим и сегодня целые народы, целые направления так называемых верований. И все они посягают на истину, которая записана в Библии. История повторяется. Но Давид, если вот так судить по эмоциональному состоянию или по его настроению, или по его состоянию души, знаете, он торжественно начинает этот псалом. Зачем это все вы делаете? Ведь ничего не получится. Давид имел очень большой опыт. И этот опыт приходил ему с течением жизни. Это не значит, что он просто провел спокойную жизнь. Но, как мы говорили, жизнь была очень сложная, жизнь была очень трудная. И он подчинился велению Богу противостоять тем людям, которые восставали против их истинной веры в живого Бога. Зачем метутся народы? Зачем замышляют тщетные? Так повторяется, так будет до последнего времени. И как брат уже образно говорит, до последних трех дней, пока нам Бог дает жизнь, будет вот такое противостояние. Но Господь говорит дальше, что, что Он приведет их в смятение. Он приведет их в безвыходное положение. Это страшно, когда у человека есть такая ситуация, которая кажется безвыходной. Я думаю, что, наверное, многие из нас пережили примерно такое состояние. Нам кажется, что если мы едем за рулем, особенно если едет женщина, и вдруг такая небольшая проблема, как надо поменять запасное колесо, а темно, и не знаю, с какой стороны подходить к машине, то это кажется безвыходное положение, не так ли? Это для мастера дело нескольких минут. И вот Господь как бы обращает внимание на то, что все намерения, все то желание, которые и все те силы, которые направляются на то, чтобы людей отвлечь от истинного поклонения Богу, это состояние приводит в их смятение. Возникают войны, возникает напряжение, возникают сложности, возникают те дела или та ситуация, которая разрушает внутренний мир как одного человека, так и целого государства. Потому что люди не хотят подчиниться очень простой заповеди, о которой мы слышали. Дальше он говорит, Давид, очень-очень интересные тоже, очень интересные, с такой верой, говорит 4 стих, там пишутся такие слова. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Вы знаете, если мы говорим, что Господь приводит своими действиями и одного человека, или группа какую-то людей, или целые народы, то есть ставит их в такое положение, что им кажется, все, наступил конец, и все, жизнь заканчивается, и не знают, как с этого выйти, то здесь Давид говорит, испытав на себе то, что он говорит. Он говорит, что Господь посмеется им. Господь посмеется им. Этим людям, которые противостоят ему, Господь посмеется им. И действительно это так. Действительно, если мы вспомним опять такую историю, с Ковчегом Завета, настолько этот народ филистимский пришел в такое состояние смятения, там из-за того, что они посягнули на эту святую божескую часть, на его откровение, на его ковчег, на его заветы, Господь послал им вот те переживания в виде болезней и таких страданий, которые приносили им. И они потом решили сделать обратное. Они отправили это. Правильно сделали, но только часть правильного сделали. Они поняли, что таким образом Бога невозможно привлечь, Бога Израилева невозможно привлечь на свою сторону, чтобы он им служил, как они считали другие. И они проявили здравомыслие, они отправили этот ковчег. Они, пытались избавиться, это еще только подтверждает, что очень трудно людям поверить Богу. Очень трудно жить по заповедям, лучше избавиться, лучше как-то оставить в стороне. Пусть они живут себе своей жизнью, а мы будем жить своей жизнью. Но Давид говорит, что Господь посмеется им. Знаете, это вот такая слышится ирония в этом. Господь посмеется. Господь не только не докажет свои могущества, величия, силы, а даже посмеется. Как это понять? Посмеется. Очень похоже, помните, написано уже в Новом Завете, что Бог поругаем не бывает. Не бывает, невозможно человеку повести себя так, чтобы выставить Бога в качестве виновника, как сегодня представляет это Бога за все события. Вообще парадокс, в Бога не веруют, не хотят его признавать, а вместе с тем находят его виновником. Это действительно смятение ума. Но Давид говорит, что Бог посмеется им. Мы уже говорили о народе на Филистимском, как это было. Но это не только это. Очень многие примеры говорят о том, что действительно люди оказывались в смешном положении тогда, когда вот так цинично, упорно, день за днем, год за годом, поколение за поколением старались доказать и передать вот это противостояние против Бога. И в результате гибли и исчезали с земли целые цивилизации, причем очень высокоразвитой этой цивилизации. Собственно, и Библия об этом говорит. Это цивилизация Древнего Египта и других народов. Это были очень высокоорганизованные люди. Это были очень умные люди. Это были очень сильные люди. Они владели миром, они владели всем. Да и не только египетская цивилизация, и другие, попозже уже царство, Медоперсидское царство, Вавилонское и другие царства. Да и современная история тоже об этом говорит. Да? Мы пережили это, как Господь посмеялся вот тому атеистическому духу, который заполонял, начиная из детей детского сада до института, где воспитывали, что ничего такого, о чем говорят какие-то верующие о Боге, ничего такого нет. Но в один миг Бог посмеялся, разрушило, но не до конца. Не до конца. Например, в 1963 году, уже как кто-то из братьев напоминал, 17 июня Верховным судом, который состоит, Верховный суд Америки, который состоит из 9 человек, 8 человек против одного отменили молитву в школах на законном уровне. То есть, что это получается? Получается так, что если кто-то будет продолжать учреждать молитву в школе перед занятиями, молились учителя, молились ученики, то он нарушит закон и подлежит, соответственно, наказанию за нарушение закона. Я не знаю, какое это было наказание. И знаете, кто был инициатором этой отмены? Была инициатором женщина – Женщина, о которой тоже как-то кто-то вспоминал, это была Мэдлин Мюррей О'Хайр. Это была женщина, которая вела свободный образ жизни, все-таки она потом как-то имела семью, и она длительное время добивалась этого, Более того, нашлись поддерживающие ее, и в то время они развивали первое атеистическое общество в Америке, кстати, недалеко от штата Пенсильвания, где-то тут совсем рядом. И в продолжении нескольких лет она добивалась отмены молитвы в школах, потому что, как считали, это ущемляет свободное определение человека. Ну и когда отменили это, то тогда получилось, что очень многие преступления, которые не были присущи ученикам младших и старших классов, они начали проявляться, и сегодня это проявляется. Очень хорошо сказала дочь Билли Грэйма о том, Анна, о том, ей задали вопрос на одном из таких шоу, как, что вы можете сказать о Боге и о теперешнем времени, почему Бог, ну, традиционный коварный вопрос, почему Бог не вмешается, почему Он не запретит, кто стреляет в детей, в школах, и всему остальному злу, которое происходит. Где же Бог? А она отвечала очень просто, коротко и очень правильно, потому что вы изгнали Господа из школ, вы изгнали Господа из общества, а Господь – это не тот, который врывается без спроса. Господь – это не тот, который выламывает двери. А Господь деликатно удалился и дал у вашу волю, у ваше распоряжение попользоваться вашим правилом. Но в чем же посмеялся Господь, вот даже локально в этой семье? Во-первых, это женщина и его двое детей ее, это дочь и сын, закончили печально жизнь, насильственной жизнью, и очень насильственной смертью, и очень позорно. Но не в этом посмеялся Господь. Это следствие их греха, это следствие их поведения. Так закончилась жизнь. Посмеялся в том, что один из сыновей, еще когда мама была жива, и его сестра, и брат, он сказал, что вы неправильно ведете жизнь, вы нехорошо делаете, вы добиваетесь того, что принесет большой вред и обществу, и всем людям, которые будут поддерживать. И Господь посмеялся над ними, что этот человек, ему уже за 60 лет сегодня, он проповедует Евангелие. Он проповедует Евангелие. И он говорит о своей, когда его спрашивают о его матери, он говорит, я ценю ее как свою мать, потому что она мне дала жизнь, но я очень, очень разочарован в том, что она проводила такую борьбу против Бога, против его заповедей. И он проповедует Евангелие, он верующим человеком стал. И действительно, Господь показывает, что человек бессилен против того, что он считает очень сильным или впечатляющим. Вы знаете, но эта история здесь, в этой стране. Но я думаю, что в своей жизни многие из нас могли бы припомнить подобные ситуации, где Господь действительно посмеялся над теми действиями, которые то ли мы были причастны, то ли знаем. Но я приведу историю о нашей церкви в Одессе. В 1991 году по 1995 год было строительство этой церкви и стало прекрасное здание. У меня есть фотография, можно было бы показать, но я не успел дать братьям. И дали этот участок после продолжительных поисков. Место, где можно было бы построить церковь, было предложено одно место, другое место, третье место. Ну, как-то было не очень удобно с транспортом, и как-то удаленно было. И вот в один из дней, когда братья вели этот поезд для строительства церкви, недалеко от нашей церкви, где было прежнее здание, такое, в котором мы собирались, было место, такое возвышенное место, это находится недалеко от автовокзала, оно было как бы такое возвышенное. Там стояла огромная вышка, глушилка, так называемая, 120 метров высоты. Она была построена примерно в те годы, когда вот эта Мэдлин Мюррей организовывала здесь атеистическое движение. Эту вышку построили в 50-е годы. И это была вышка, которая действовала своими излучениями, не только заглушала там голос Америки, свободы, верующие передачи, но она поражала своим излучением стоящие близстоящие дома, и люди болели. Так продолжалось много лет. И вдруг, когда во время поисков искали место для церкви, вдруг власти предложили... предложили нам на этом месте построить церковь. Что это было? Это действительно, сегодня там стоит церковь, которая вмещает более 2000 человек. Вышки нет. Господь посмеялся. Я уже как-то рассказывал, когда приезжали отсюда из Америки для помощи, оказания помощи в строительстве, то там крепления основания вышки были огромные, такие стяжные болты толщиной вот в мою руку. И меня американские друзья просили по кусочку отрезать этим болтам, этих болтов для их памяти. И действительно, это было посмеяние, потому что никто не мог подумать, никто не мог себе предсказать, что то место, где делалось все, чтобы на весь город распространялось... чтобы люди не слышали добрую весть Евангелие и правдивую информацию, на том месте сегодня стоит церковь. Неужели это не посмеяние Божие? Это посмеяние Божие, потому что еще и еще показывает Господь, что человек бессилен против того, что Господь запланировал. И так или иначе, по истечению времени Господь сделает свое дело. Ну, мы можем еще приводить много историй, но мы знаем это. Мы знаем, что при этом есть один момент, друзья дорогие. Нужно просто стоять твердо на позиции принадлежности Богу. Нужно твердо стоять и нужно ждать или дождаться того момента, когда действительно то, что Божие, оно обязательно проявится. Но так и в Давида, так и в прошлые времена людей верующих, да и сегодня мы можем говорить, что это нелегко приходится. Нелегко приходилось, описывает, я не знаю, насколько точно, описывает, когда вот Верховный суд решал это нелепое решение, запрет, который, собственно, и сегодня действует, как они выглядели эмоционально, в каком они состоянии были, ну, они такое решили. Поэтому дальше Давид говорит следующее. Он говорит, ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горчичника. И дальше говорит тем, кто сегодня стоят у рычагов правления всего мира. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. И эти слова, это слова великой милости Божией. Казалось бы, Господи, ну сколько можно терпеть? Сколько сегодня на Востоке, в этих странах, где доминирует мусульманство, гибнут христиане, физически их уничтожают. Собственно, то, что было и в нашей стране. И очень возможно, что придет и здесь, и в этой стране. Очень возможно, что-то может измениться. Но Давид говорит, что Господь милостив. Господь милостив. И он им говорит, что вразумитесь, цари земные, научитесь, судьи, то есть придите в нормальное состояние, выйдите из этого состояния смятения. Когда человек в смятении, когда человек не знает, что ему делать, когда мы оказываемся в таком состоянии, я думаю, нам это чувство знакомо, мы иногда теряемся сделать какой-то правильный вывод или правильные слова сказать, или правильные действия. А тут Господь обращается к тем людям, которые имеют влияние на всю Вселенную, на весь мир, на всех людей. И он им говорит, чтобы они вразумились, тоже пришли к правильному решению, правильному пониманию. Вот примерно такие мысли, ну, еще, конечно, есть мысли, которые здесь Давид выражает во втором псалме. Но тут есть и нечто сказанное для нас, друзья дорогие. Это 11 и 12 стих. Давид не преминул тех людей, которые служат Господу. И он говорит так. «Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибло на пути вашим, ибо гнев Его возгорится вскоре, и блаженны все, уповающие на Него». Прекрасные слова, не правда? Это слова надежды, это слова поддержки. И Давид очень переживал за состояние тех людей, за состояние своего служения. У него было очень обширное служение со священниками, с хорами, с оркестром. Это там были сотни и даже тысячи тех людей, которые служили. Во-первых, он относил эти слова к ним. И эти слова, прошедшие тысячи лет, они тоже так же к нам относятся, друзья дорогие, дорогая церковь. «Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом, и почтите Сына». То, что мы сегодня вспоминаем, эта тема тоже близка. И это для нас, всех верующих. И слава Богу, что Он терпит нас, любит нас и дает нам возможность исправиться, когда что-то в нашей жизни не так складывается. Он хочет, чтобы действительно мы прощали друг друга. Он хочет, чтобы мы покрывали вот те какие-то неровности, может быть, в наших личных отношениях, в семье или где-то причиненные. Может быть, мы кому-то причинили, может быть, кто-то нам причинил. Господь хочет, чтобы мы правильно понимали свое состояние перед Ним. Господь хочет, чтобы мы правильно понимали вот те слова, которые Он написал нам и через Давида, и в Новом Завете, потому что никакое слово, оно не уйдет так, чтобы оно не принесло действия. Любые слова, все слова, которые мы читаем в Библии, и если мы будем соответствовать наши, то, что я говорю, и то, что я делаю правильно, то Господь хочет это видеть на деле. Это не всегда удается. Мы иногда устаем от тех переживаний, от тех волнений. Мы иногда требуем, я, наверное, один из первых, я хочу, чтобы другой относился ко мне, ну, на таком уровне приемлемом хотя бы. И знаете, тут же я могу забыть, как я отношусь к своим ближним, к вам или к другим людям. И вот, может быть, это иногда мы забываем. Пусть эти слова, которые сказал Давид несколько тысяч лет назад, они останутся с нами. Служите Господу. Господь хочет, чтобы мы служили Ему, чтобы наша жизнь, чтобы вот то, что происходит в нашей жизни, чтобы не только служение в церкви выглядело служением Богу, а чтобы каждая наша жизнь, каждое, что в жизни, каждое действие, то ли мы на работе, то ли молодые люди, наши дети, внуки находятся в школе или в институтах, чтобы их действие было показывало, что они имеют того, кому служат, чтобы и слова наши, и наше поведение, и наши действия было действительно вот таким, как хочет этого Господь. Господь нам дает для этого все возможности. И пусть поможет нам Господь, чтобы, читая Слово Бога, мы руководствовались им в решении всех наших вопросов. И когда мы находимся в церкви, и когда мы находимся дома, и когда мы находимся вне дома среди людей, чтобы мы были теми показателями и теми людьми, и люди могли сказать, да, этот человек служит своему Богу, о котором он говорит, которому Он поклоняется и которому Он молится. Слава Богу, что Он терпит нас, любит нас и дает нам возможность, как Давид прекрасно, начиная псалмы, он несколько так грозно, а обычно, особенно псалмы, в том, что он радостно, часто радостно заканчивает, как бы дает выход. Тому может нам Господь, что сегодня Господь нам дает эту возможность помолиться Ему, признаться перед Ним, может быть, здесь, может быть, в сердце, может быть, в наших домах, и попросить у Господа прощения, если какая-то сфера нашей жизни не выглядела как служение нашему Богу, который любит нас, милует нас и ожидает нас на небе к себе. Слава Богу! Аминь! Помолимся!